Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Много мудрости, много печали, говорил мудрый Соломон. А раз так, то и учиться не нужно. Достаточно поверить Богу, это самое важное. Зачем христианину учиться? Можно ли расти духовно, при этом не развивая свой интеллект? Что дает нам образование? Повод для лишних искушений или возможность для расширения служения и влияния на окружающий мир? Поговорим прямо сейчас об этом в программе «Б». Доброе утро, дорогие друзья. И сегодня, как обычно, с вами ведущий Игорь Попов. А у меня в гостях сегодня студент, христианин Евгений Панин, студент Санкт-Петербургского христианского университета. Женя, привет.
Приветствую всех, приветствую зрителей.
Вот Женя волнуется, Женя, не волнуйся, все будет хорошо. Хорошо, вот, первый раз на радио. Это вообще, вот, что называется, Теос Меди исполняет ваши мечты. Точно. Уже второй человек, постоянный слушатель наших передач, который приходит к нам в эфир по, естественно, злому року и воле ведущего. Я уговариваю Женю прийти, потому что я хочу поговорить о том, что же такое образование, христианское образование, нужно ли христианину образование, что оно дает, может, оно наоборот уводит от Бога, от веры в Бога и вообще вот приносит всякие разные переживания, или же образование помогает нам. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашей беседе, к нашей дискуссии. Нужно ли сегодня образование, как вы считаете, христианское образование? Помогает ли вам образование или достаточно просто природных талантов? Ведь среди христиан очень популярна такая поговорка, что «Титаник» строили профессионалы, а значит, «Ковчег» строил любитель. Да? Вот давайте поговорим об этом. И первая рубрика «Слово не воробей», и у нас Алвин Тофлер, значит, западный футуролог, философ, мыслитель. Он считал, что неграмотными людьми 21 века будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться. Вот скажи, Женя, а ты согласился бы с Алвином Тофлером?
Ну, отчасти можно согласиться, потому что, ну, 21 век, все, да, получают какое-то образование. Все получают, ну, обычно, да, школу 2×24 и учат азбуку, но учиться и переучиваться, это, наверное, ну, не каждый может, потому что переучиваться это легко, трудно, потому что здесь все равно у нас сформированы какие-то знания из той же самой школы, из, да, из социума, и иногда эти знания, чтобы переучиться, их нужно поломать, и вот этот вот самый, наверное, большой страх, страх перед тем, что сейчас тебе придется вместить какие-то новые знания. И здесь, ну, вот если соглашусь с ним, что учиться — это трудно, потому что есть боязнь знаний. Только по этой причине. Ну, а по другой я не вижу, ну, других причин.
Смотри, видишь, все мои коллеги, журналисты и преподаватели, да, ну, у преподавателей выхода нет, они раз в 5 лет или раз в 4 года сейчас, или там уже даже в 3 года сейчас, вот стандарты надо вспомнить, мы должны проходить курс по повышению квалификации, да, то есть мы постоянно должны подтверждать свою собственную преподавательскую состоятельность, да, у нас нет выбора. Но, например, мои коллеги-журналисты, те, кто занимается своим бизнесом, те, кто находится в информационном служении, в информационном бизнесе, они все, в общем-то, участвуют в вебинарах, они смотрят вебинары, да, то есть они платят свои деньги, чтобы попасть на эти вебинары, чтобы повысить свою квалификацию, да, ну что греха таить, я тоже это делаю, потому что мне очень важно, например, там, как работать с соцсетями, да, это сейчас важная сфера моей деятельности, да, и, ну, действительно, приходится переучиваться, потому что мне самому, как преподавателю, приходится, я преподаю журналистику, и мне приходится постоянно думать о том, а что же нового появилось, да. Я смотрю там литературу, я участвую в разных образовательных конференциях, да, для того, чтобы понимать это. Но нужно ли это вообще? Вот вопрос. Зачем вообще учиться, если достаточно базовых знаний школы, остальное все доступно в интернете, как ты считаешь?
Ну, зачем учиться, если доступно в интернете?
Вот есть Википедия, что париться-то?
Я пробовал. честно скажу, я пробовал по Википедии. Начинается как Википедия. Ты открываешь начало один, какой, например, Платона. Угу. От Платона ты доходишь, уходишь неизвестно куда, в того же самого Ницше. Угу. То есть вот это то есть ты плаваешь, начинаешь плавать по Википедии, и нет систематизированных знаний. Кстати, мне, когда я ехал сюда, мне моя команда молодежного служения, она знает, что я люблю систематику, привет вам, она сказала, не употребляй много слова систематика, систематизировано, но уж так получается.
Хорошо, я буду за тебя употреблять побольше слов систематика, систематизировано.
Да, ну и к чему-то, я говорю, что в интернете все равно нет, и опять же, ты начинаешь, я копаю в Википедии, и много тех знаний, которые на самом деле не нужны. Я недавно готовил доклад, да, на доказательство Бога, тоже на молодежное служение, и я проштудировал, ну, 2 дня я убил из этих всех статей, которых я прочитал, я нашел только 5 более-менее нормальных. Угу. То есть нету структуры. Все равно интернет, он гуляющий такой. Еще одна проблема, если ты будешь учиться, ну, как бы в интернете, ты, дисциплина. Кто будет тебя дисциплинировать? Кто будет тебя как бы мотивировать на учебу? Все равно высшее учебное образование нас стимулирует, да, к учебе. Нам говорят делать домашние задания, там, изучать какие-то книги, обязательно литературу. То есть это важно, чтобы, ну, лично для меня, как я человек не совсем такой же дисциплинированный, важно для меня, чтобы кто-то стоял за мной, кто-то наблюдал, да, кто-то помогал мне. Да, идти, даже в той же самой школе мы не начинаем с высшей математики, мы начинаем, да, с 2×2=4, и также и в университете, в Богословском университете мы начинаем с каких-то азов, систематика, да, мы опять же пришли к ней, систематики, дальше история церкви, до реформации, после реформации, и вот эта система, она помогает нам двигаться, правильно двигаться. А, еще, ну и опять же дисциплина. Дисциплина, угу. То, что ты сам себя не сможешь дисциплинировать, все равно это наша человеческая лень, она дает о себе знать и не дает нам прям взяться за учебу. Если, как у знакомого, у моего наставника, жена купила беговую дорожку, и он говорит, ну ты же не будешь на ней бегать. Нет, буду. И вот, ну сколько, 3 дня она, наверное, побегала. А так, ну, вещи висят, как говорят, на беговой дорожке.
Угу. Ну, вот к нам уже присоединились твой фэн-клуб практически, да? Александр Афоничев написал привет. Саша, привет. Он тоже был не так давно у нас в эфире. Мы тоже разговаривали на актуальные темы. Иван Букреев написал, ты все-таки это сделал.
Да, Вань, да.
Вот, так что, дорогие друзья, присоединяйтесь. Анатолий Хрущев, приветствую, братья. Учение света, не учение тьма. Согласен, Анатолий.
Аминь.
С вами согласен. Смотри, здесь, когда ты сказал про дисциплину, я помню, я когда занимался карате в бурную мою юность, я помню, мы как-то после тренировки, в прямом смысле слова, вползли в раздевалку, значит, там, кимоно, мы так, у нас даже специальный тазик существовал, мы кимоно прям выжимали в тазик.
Вот. Жестко вас тренировали.
А кимоно было не вот обычное вот такое каратистское кимоно, которое, ну, здесь тонкое хлопка бумага, а у нас было дзюдоистское. Да. Мы броски изучали, партер, там все. Вот,
это все точно это. Было карате?
Это точно было карате, такое традиционное кинавское карате. И вот мы там, представляешь, вот эту ткань выжимали, из нее прям вода текла. И мы лежим, и заходит тренер. Он говорит, ну что, мальчики, устали? И мы спросили, Александр Васильевич, скажите нам, а зачем вы над нами издеваетесь? И он сказал фразу, которую я запомнил на всю свою оставшуюся жизнь. Я до сих пор ее вспоминаю, своим студентам обычно говорю. Он говорит, ребят, человек так создан, что он всегда будет жалеть себя. Он никогда не будет, его чувство самосохранения будет его спасать от того, чтобы дойти до грани. Да?
Да.
А моя задача довести вас до грани ваших человеческих способностей и попробовать переступить за эту грань. Вот я, без меня вы с этим не справитесь. Я до сих пор считаю, что именно учитель, преподаватель этим и занимается. Потом никакая Википедия, никакой интернет. Во-первых, вы высшее учебное заведение вам помогает, дает вам инструмент, как вам работать с информацией. До этого вы не знаете, как это делать.
Конечно.
И потом специалисты...
Проверенная информация, да, я бы даже сказал.
Причем вот проверенную информацию, да, и специалист точно знает, какие книги и в каком направлении направлении нужно студентам работать, чтобы расширить и получить базовые академические знания по этому предмету. Поэтому, естественно, как бы в академическая вузовская школа. Другое дело, что когда ты выходишь из вуза, тебе нужно преодолевать эту академическую вузовскую школу.
Вот богословское образование, у меня тоже были несколько предметов, когда я выжимал, может так, да, вот можно сказать образно, как ты выжимал свое кимоно, я тоже выжимал себя, где-то внутри себя я выжимал. Это книга Откровения, но если там дальше поговорим, да.
Денис Головин, ученику Христа полезно обновлять ум. Да, и аминь, согласен. Прям все с нами соглашаются.
Да, вот критическое, мне тоже интересно.
Давайте поспорим в конце концов. Расскажи свою историю. Как ты вообще попал в Москву, как уверовал, что для тебя значит вера?
Уверовал, вот здесь взаимосвязано, моя вера и Москва, они взаимосвязаны.
Ух ты, давай, рассказывай.
В Москву меня привела вера, в Москве я потерял веру, и в Москве я обрел веру.
Все, да. это, знаете, дорогие друзья, это такой анонс, который просто может купить любого слушателя, мне кажется.
Да, это было, надо было делать в подкасте, да?
Да, рассказывай.
В общем, уверовал я в Ташкенте лет в 14, да, в 14 лет. Уверовал тоже интересно, мы собирались с такой компанией на улице, была зима, и нам как бы сказали, вот там на четвертом этаже собираются ребята, песни поют, Библию читают, всех пускают, на улице холодно. Ну и мы начали ходить туда на четвертый этаж. Как я начал с ними вместе петь песни, и как я вместе с ними начал читать Библию, я сейчас не вспомню. Вот честно, но я помню момент, когда я уже с ними, я христианин, и активно влился в служение. Я начал работать в офисе, записывать, тогда были аудио-видеокассеты, не было таких носителей. И вот, наверное, первая моя учеба происходит в этом офисе. Потому что я записываю Кеннета Хейгана, можно, да, называть?
Да,
Кеннета,
конечно.
Хейгана, и, да, вот у него были там библейские курсы. И, ну, я записываю и заодно просматриваю. Вот, потом, ну, вообще верил я, если верить моей маме, то верил я всегда. Я родился в атеистической семье, и я всегда говорил: мама, Бог есть. Она меня спрашивала: ну, кто тебе сказал, что Бог есть? Не знаю, где-то внутренне что-то во мне было, что говорило: Бог есть. Я жил в Ташкенте и дружил с ребятами-узбеками. И начал вместе с ними как-то посещать мечеть, там, ну, искать Бога, да, это был тоже мой поиск. Но после того, как я обратился ко Христу, я попал под жуткие гонения, так что, можно сказать, я пострадал за Христа. Они считали...
Били тебя?
Ну, не били, но бегали. Да. Да. Я хорошо бегал, был легкоатлетом, я быстро бегал вокруг дома.
Дорогие друзья, еще один урок из жизни Евгения. Чтобы стать христианином, занимайтесь легкой атлетикой.
Да, занимайтесь легкой атлетикой. Не, ну здесь, видите, они принимали меня, что я даже их, наверное, по их мнению, я отказался от веры, хотя я никогда не ассоциировал себя с мусульманством. Вот, и, ну, дальше я приезжаю в Москву, учусь в Ташкенте, заканчиваю библейские курсы, это мы ездили раз в неделю, в субботу, на целый день учились, потом приезжаю, там же заканчиваю библейскую школу, и приезжаю позже сюда, в Москву, в одну из библейских школ.
А это условие было, чтобы в церкви все должны закончить библейские курсы? Ты сам захотел, да?
Да, меня всегда тянуло, мне хотелось узнать еще больше.
У тебя
больше...
семья простая?
Да, ну, мама главный бухгалтер, а отца у меня не было. Я
мама
в полной семье, да, не в полной семье рос. И, в общем, ну, меня не знаю, вот другим знанием меня так не влекло, как знанием именно богословия, знанием чего-то такого высшего, да, можно сказать так. Приезжаю сюда, в Слово Жизни, уже сказал все, учусь, значит, в библейской школе, и здесь там происходит некий кризис такой, что, ну, вот это такое крайнее богословие, когда нас учили, да, либо ты грешишь, и ты грешник, и твоего места нет в церкви, либо ты все-таки, ну, сейчас хорошо все, что это изменилось, сейчас, как бы говорят, упал, вставай, иди дальше. Раньше такого не было, и я на этом приткнулся, потому что я в те времена, ну, начинал там покуривать, еще что-то. Я ушел из церкви. Ушел из церкви и возвращаюсь в церковь через болезнь. Я сильно заболел, попадая в больницу, и стоит вопрос жизни и смерти. И вот как сейчас помню этот момент, я стою у витража, да, у стеклянного в больнице, и прошу Бога, говорю: Господи, даруй мне жизнь, или и я посвящу ее все тебе. Я остаюсь живой, хотя нас привезли меня и еще одного парня с таким же диагнозом. Кстати, этот парень, к моему сожалению, ушел в вечность, но я вот сижу перед вами, то есть тоже кризис, какие даже те же самые пути веры, да, отходы, они все у меня были через кризисы, и к учебе я тоже пришел через кризис, внутренний кризис.
Александр спрашивает, все ли знания христианину полезны, и где грань, какие стоит приобретать, какие нет? В общем, мы подробнее поговорим об этом чуть позже, Саша, и, ну, действительно, да. Есть у нас, мы будем говорить, что, какие знания могут быть искушениями. Значит, еще у нас вопросы, ну, комментарии. Интернет — это мусорка, да, действительно мусорка, но это скорее, интернет — это такая, знаете, это как, значит, большая публичная библиотека. Там, в общем-то, собрано от дешевых изданий до академических трудов. И, в общем, отсеять это очень сложно.
Не, ну, я нашел пару ресурсов, где можно что-то взять.
Угу. Евгений Иванцов написал, интернет — интересная тема. А еще один комментарий. Господь неожиданно касается всегда. Да, действительно, так. И Евгений еще написал, а сложно учиться в библейских, ну, библейских курсах, в библейской школе?
Я думаю, здесь самое главное желание, да, желание, хотение. Если, я советую всем попробовать, хотя бы один раз попробуйте, да, как узнать, если не попробуешь? То есть пойдите сначала, ну, хотя бы на один какой-то открытый урок, на одно открытое занятие. Я об этом тоже хочу рассказать, кстати, много, что... Если не попробовав, не вкусив, то как мы можем сказать, трудно, легко, хорошо или плохо, я вкусил. И, ну, как я пришел, если в богословское образование, я могу рассказать сейчас, могу рассказать попозже.
Ну, давай сейчас, у нас уже есть тут еще комментарии. Но для начала мы предоставим твоему, я не знаю, вот... Все изучающие философию делятся на сторонников Платона и сторонников Аристотеля. Ты из какого лагеря?
Я из Платона.
Из Платона.
Не, да. Ну хотя, вот сейчас считаю Платона, и там есть такие ссылочки, но Аристотель с ним не согласен. Я иду, значит, беру Аристотеля, вычитываю Аристотеля, но здесь я свожу, наверное, как говорит Платон, истинный философ, он не ограничивается мнениями. И здесь я беру мнение Платона, мнение Аристотеля, делаю из них такую кучу, и потом выбираю из этой кучи какие-то знания лично для себя. Что я больше склоняюсь к платонизму. Но к Аристотель тоже говорит очень хорошие вещи. Вот даже, допустим, что наша душа и тело взаимосвязаны, это аристотелевская идея. Платон все-таки делает больше вот какой-то такой на душу, да, там говорит, что душа контролирует все.
Ну, предоставим слово Аристотелю. Он говорил, он писал, ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди, а не ждать тех, кто позади. Ну, как ты считаешь, согласен с Аристотелем?
Ну, Аристотель реалист, да, такой, скажем так.
Ну да, если ты хочешь прогресса, да, то...
Если бы Платон сказал, что мы всех должны подтягивать туда, повыше, то Аристотель, мы видим, что он реалист. Я согласен, знаешь, в чем я согласен? Я согласен в том, что, ну, если у человека нет желания, и он отстает от тебя, то действительно, зачем с ним возиться, морочиться? А если у человека есть чуть-чуть желание, хотя, ну, не по-христиански, скажем так, ну, что же делать, да, если у человека есть желание, если он хочет идти к знаниям, то почему бы не помочь ему к этим знаниям? Меня, допустим, к знаниям подтолкнул меня мой наставник. Я был далеко от него. Но при этом даже сопротивлялся какой-то момент, но на третий раз сдался, сказал, тогда поехали, бери меня, я поеду с тобой.
Да, значит, учение свет, а слава, значит, добавляет, а не ученых тьма, да, я согласен.
Самое трудное, это, как говорят, люди готовы признать, что они ленивые, и что они глупые, мало кто признает.
Иван с очень редкой фамилией Попов спрашивает, какие книги христианину стоит почитать, кроме Библии.
Кроме Библии, но я сейчас, если вот так говорить, есть много, на что я перешел. Я читал такие легкие богословские книги, Но сейчас я перешел к более...
Ты имеешь в виду духовно-назидательные, да?
Духовно-назидательные.
Не богословские.
Чем они легкие? Потому что берут там 4 строчки из разных мест и на них строят целую там книгу. А, но мне сейчас больше нравятся труды, такие христианская философия, назовем их так. Угу. Труды Аквинского, Ансельма Кентерберийского. Почему? Потому что они какой-то опыт получили. Они получили тот же самый духовный опыт, да, когда они получили это через, ну, назовем его сихазм, через мистические какие-то, да, вещи, через свои знания. Это, опять же, мы не можем говорить, что знания, да, и духовный опыт, он отделим. Хотя можно и разделить, но я бы не стал. Вот, и я читаю больше опыт, вот, как бы мужей веры, что ли, назовем их, неких героев веры, но не нашего, да, столетия или прошлого столетия, а чуть ранее, может, до реформации, после реформации, где-то вот в этом периоде.
У тебя же нет высшего светского образования, да, Жень?
Да, высшего светского нет, тоже интересная история. Вот как... Вот,
давай, как ты пришел, у тебя нет высшего светского образования, как ты пришел, решил получить высшее богословие? Образование. Как ты пришел к этому решению?
Пришел я опять через кризисы. Вот вся жизнь моя кризисы, прорыв, кризисы, прорыв. В общем, я был вот тогда в одной из церквей, и мне казалось, первый кризис, мне казалось, что я уже все знаю. Потому что то, что, как вот мы с тобой шли, ты говорил, мне казалось, да, ты говорил, что я превышаю их ну, в каких-то знаниях, я уже ничего нового не получаю. И мне казалось, что я ничего нового не получаю. Здесь тоже была такая глупость, наверное, то, что я думал, что я умный, что я такой мудрый, что я знаю наравне с ними. И вот этот кризис всезнания, что ли, его назову так. А с другой стороны, у меня был внутренний вопрос. А если Бог непостижим, как я могу знать о нем все? И второй кризис — это то, что когда то, что говорят с кафедры, оно не действует на практике. Я пробовал, да, ну, например, говорят, радуйся. Ну, как радоваться, если тебе не радуется, понимаете? Мне трудно, мне тяжело. Нет, радуйся. Или молись. Ну, да, молюсь я уже и утром, и вечером, и по несколько часов там, да. Но не действует. И потом, ну, тоже там такой чудесным образом, каким-то Божьим провидением, я попадаю в другую церковь и знакомлюсь с моим наставником нынешним, с пастором. И он начинает, я начинаю задавать ему эти трудные вопросы. Он отвечает на некоторые вопросы, он мне дает несколько видений. То есть, говорит, можно так. Я вот здесь я начинаю понимать, что есть нечто больше моих знаний. То есть есть несколько видений, несколько пониманий. И проходит какое-то время, я постоянно здесь тоже было очень сильно, что если у вас возникают эти внутренние вопросы, и вы задаете их кому-то, будьте готовы, что внутри вас начнет что-то ломаться. Потому что не сломав старые знания, старые убеждения, нельзя построить новые знания. И вот я вспоминаю тоже как раз так на тот момент я смотрел фильм «Августин Блажен», «Блаженный Августин». И когда он еще, будучи в миру философом, да, софистом, он спорит с архиепископом, и он говорит, ну, скажи мне, архиепископ, где найти истину? И архиепископ ему отвечает, ты не найдешь истину, истина найдет тебя. Вот так и получилось в моей жизни. Я внутри искал истину, но найти я ее не мог. Она сама пришла ко мне через этого наставника, и он позвал меня первый раз на сессию. Сессия у нас длится 3 дня, то есть начинается в пятницу вечером и до воскресенья вечером. Первый раз я не поехал. Не знаю, испугался. Второй раз он зовет меня опять же на сессию. Я говорю, ну а что будет за предмет? Ну, не сказал. И когда он приезжает, он говорит, был предмет пророки. Вот здесь я очень сильно пожалел пророки, потому что пророки для меня, ну, это какие-то такие сверхъестественные люди. Ну, кто может сказать, так говорит Господь? Это столько смелости надо иметь, сколько уверенности, сколько действительно, насколько, да, нужно быть, ну, уверенным, что это сказал Бог. И вот здесь я пожалел. И третья сессия, на которой я уже окончательно сдаюсь, это сессия «Духовные дары и пасторское богословие». Духовные дары для пятидесятника, харизмата, но грех не поехать. Я еду, и вот здесь я, вот такая влюбленность, маленькая влюбленность появляется, когда мне рассказывают про духовные дары не только со положительной стороны, но и с отрицательной. Как духовные дары человек может использовать в свою славу, что ли, для своего самосознания, как, ну, для себя, для показухи, назовем так. Вот это у меня, я понимаю, что вот этого я не знаю, вот это мне надо узнать. А потом мы, начинается пасторское богословие, вторая часть этой сессии, и вот здесь мы рассматриваем пирамиду Маслоу со стороны пасторского богословия. Оно действительно, а что, с такими же запросами приходит паства к пастору, она говорит сначала, дай мне покушать, у меня нечего есть, дальше у меня соседи в напряге, да, это безопасность. Потом мне нужно знание, научи меня, пастор. И мы начинаем, и я понимаю, что богословие это не только, да, такое, как ну, вот вчера или где слышал, по-моему, у тебя, да, в соцсети «Добро или зло», сектантское богословие, такое выражение понравилось мне, что богословие это не только сектантское богословие, возлюбил там Бог мир и все, и давай, а ну, это еще плюс философия, плюс психология и плюс богословие. И когда это все сведено воедино, ну, простите меня за мой французский, да, я балдел, ну, это шикарно, это классно вообще.
А что было самым сложным, когда ты начал учиться? Не хотелось тебе вообще бросить учиться?
Самым
ведь,
сложным?
Да, ведь, смотри, учеба — это навык, я как преподаватель понимаю, да, когда тебя приходит, знаешь, это я помню, когда первый поток пришел ко мне, значит, и я дал им список литературы, они подошли, говорят, слушайте, а это невозможно все прочитать, да?
Нам также такой же список дали по истории и теологии, я до сих пор его читаю, года полтора назад мы его прошли. Но интересно, все равно почитываю, вот до Иосифа Флавия дошел. Так, как еще можно...
Что было самым сложным, когда ты начал учиться?
Было самым сложным, ну, это начать учиться. Самым сложным было начать учиться и до сих пор сохранять дисциплину. Потому что у меня бывают такие прям всходы, когда я изучаю, сильно, усиленно изучаю, пытаюсь делать домашние работы, а потом как-то, ну, подзабиваю на это дело, и на лето, скоро лето, особенно вот сейчас, уже начнется у меня чувство где-то внутри, что сейчас начнется, ну, скоро лето, ладно, летом сделаю.
Вот ну, летом делаешь или... Все понятно.
Промолчу.
Понятно.
Не всегда.
Не всегда.
Выполняет летом все задания.
Я надеюсь, не слушает меня. Ничего. Мы есть везде. Да. Какие предметы для тебя были самые сложные и почему?
Ой, самый сложный предмет, ну, в плане подачи и в плане принятия для меня, наверное, нет сложных предметов, потому что я готов. Вот это уже после, наверное, сейчас пришло. Потому что я готов, что мне придется свои знания убрать и вложить какие-то новые знания. Но в плане внутреннего какого-то восприятия для меня был очень сложен предмет «Основа душепопечения».
Почему?
Потому что...
Я думал, не знаю, герменевтика, библейская систематика.
Я их люблю, эти предметы. Я от них вообще в восторге. Нет, потому что там затронули такие темы, с чем я борюсь. Например, эмоции, такие негативные эмоции, страх и гнев. И я их увидел в себе, и я понял, что вот это моя проблема, и мне нужно с ними работать. И вот здесь, когда на сессии было нормально, но когда я уже ехал после сессии, я осмыслил это, и я понимаю, что мне предстоит такая огромная работа со своими внутренними вот этими страхами, да, вот такими разрушающими эмоциями, как гнев, страх. И вторая сессия, это вот, она была предпоследней, по-моему, или последней, книга Откровения, изучение Нового Завета, книга Откровения. Вот здесь, конечно, нужно было отложить все свои старые знания, убрать, отречься от них, отречься от ереси, скажем так, и вложить вот эти новые знания, которые давал нам преподаватель. Вот. И, ну, тряхануло. Тряхануло в смысле, думаешь, а столько я кому-то что-то доказывал, а оказывается, доказывал-то неправду. И вот у Платона можно вставлю такую ставочку?
Платона всегда можно вставить.
Платона, вот он говорит, есть два вида лжи, да? Одна ложь более губительная, другая менее губительная. И он считает, когда ложь осмысленная, она менее губительная. Потому что когда ложь неосмысленна, человек, во-первых, заблуждается сам, во-вторых, он вводит в заблуждение других. А если он еще авторитетный человек, то потом на него будут ссылаться, скажут, ну вот этот сказал же, понимаете? И вот тем самым вот эта ложь губительная, да, она начинает распространяться, при этом не имея основания. И здесь вот как раз и чем я и занимался, прости Господи, по книге Откровения. Но слава Богу за учебу, которая... Я понимаю, что сейчас я был неправ.
Анатолий Хрущев спрашивает, а что если не вся литература из списка будет полезной и назидательной, будет как пустая растрата времени?
Поэтому нужно идти в богословское высшее учебное заведение, потому что там уже до вас преподаватели подбирают эту литературу. Я согласен с Анатолием, да, хороший комментарий. Действительно, я читаю, не иногда попадается, да, ну, по своей, может быть, глупости, или не то, что по глупости, опять же, через интернет, через Википедию находишь там какие-то статьи, начинаешь их читать, уже дочитаешь там до страницы 40-й, и понимаешь, что вот, вот сейчас начнется самая вот ересь, что ни на есть ересь. Сразу откладываешь. Ну, а вы, опять же, мы возвращаемся, для чего нужно, да, высшее учебное заведение. Для того, чтобы вам собрали эту литературу, чтобы вам дали уже знания, готовый продукт.
Я могу как преподаватель ответить. Значит, по курсе по теологии и культуры мне приходится преподавать разные точки зрения, в том числе с те точки зрения, с которыми я не согласен, как христианин и как преподаватель.
Это самое сложное, наверное, да?
Да, и могу сказать, что как вы же... Я понимаю, что есть, значит, антипрививочное лобби, в результате чего сейчас стали возникать очаги эпидемии, которые были побеждены в 20 веке, да? Ну, мы сейчас вот этот не будем, да, даже касаться этого вопроса.
Я понимаю,
что... Да, но когда мы делаем прививку, то, по сути, мы впрыскиваем вирус, против которого вырабатываются антитела. Вот, для того, чтобы защищать веру, нужно изучить, скажем, принципы или изучить доводы оппонентов, угу, да, чтобы им противостоять.
Да.
И поэтому, да, не все бывает полезно, но я не согласен, все бывает полезно, только нужно правильно учиться подходить к этому, да, да, работать с этим. И вот этому как раз учит мудрый преподаватель и хороший курс высшего учебного заведения богословского. Mm-hmm. Учит тому, чтобы правильно работать с источниками, правильно работать с той информацией, которая, да, поступает. Иначе вы столкнетесь, вы не сталкиваясь с этим, вы столкнетесь с этими доводами, которые... в общем-то, с которыми не знаете, не будете знать, что делать, да, и поэтому это просто вырабатывается, на, как Христос, навык послушанию, да, так и мы должны вырабатывать навык изучения и, собственно говоря, анализа и вырабатывания своей собственной позиции.
Да. Да,
да. Для этого и есть высшее учебное заведение, да.
Вот, кстати, можно еще добавлю, угу, в Благовестии очень хорошо мне помогает, ну, вот эти навыки, про которые ты говоришь, когда, ну, да, изучая, допустим, буддизм, вот, про религоведение, мы проходили. Я последние мои три человека, которым я проповедовал, да, нес благую весть. Первый это был у меня атеист, дедушка лет 80, uh-huh, в электричке. А я только тут изучил Ансельма Кентерберийского.
Все и его ты доказательства, его Ансельмом, да?
И я ему как дал там. Выхожу с электрички и смотрю, этот дедушка такими несчастными глазами. Ну да что ты меня оставил? Да, такой внутренний вопрос у него. Ну я верю, что Господь его найдет. И потом, да, буддист, да, с буддистом, с одним парнем столкнулся. Но везде выпадает вопрос спасения. Вот это, как только начинаешь, слушай, а ну а как спастись? И все, они аж прям теряются. Я говорю, ну уйдешь ты там в свою сансару, в нирвану, а еще дальше? А, угу, для чего? Вот, ну ты сольешься со Вселенной. А где твоя цель, да, это твоя,
ну, буддизм — это такой религиозный атеизм, да, по большому,
да,
счету.
Да, да, так. Ну вот, правда, последний раз нарвался на одну девчонку, девушку, она агностик такая, начитанная, ну здесь...
Молодец, отлично. Это лучшая школа.
Много чему научиться.
Женя,
еще,
лучшая,
понял,
школа. Да, это поговорить с подготовленными агностиками. Для меня это вообще самая лучшая школа.
Это очень тяжело.
Конфуций считал, что в древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя, ныне учатся для того, чтобы удивить других. Господи, что бы он сказал сейчас, я не знаю.
Первый курс семинарии. Вот это первый курс семинарии. Видел такой мем, когда два кота друг на друга прыгают, ну такие прям клыки и все, когти как нужно у кота. Готов по весне, по маю. И по подпись такая. Первый курс семинария. Вот. В первом курсе семинария я так прыгал. Вот. Это вот про меня.
Скажи, были ли среди верующих те люди, которые не понимали твоего желания получить высшее богословское образование, отговаривали тебя, говорили, что, ну, ты ради своей гордыни решил получить образование?
Ну, наверное, нет. Нет, ну, да? Знаешь как, нет. Ну, меня спрашивали, зачем ты пошел учиться. Угу. Такой вопрос, ну, да, вот это где-то, да, на втором курсе, я, и меня прям спрашивают, а зачем ты пошел учиться? Ну, у меня как-то быстро...
У меня был вопрос однажды, на который я, знаешь, не знал, как это реагировать. Просто, хотелось просто рассмеяться. Он говорит, а что думает Господь по поводу твоего решения? Я говорю, ну, я советовался с ним.
Надо было сказать, брат, пойди спроси у Господа, что он думает, потом мне расскажешь.
Ну, а ты же понимаешь, что мы часто свои шумы и свои мысли можем принять за голос Божий, да? Я обычно говорю, я обычно советуюсь с Господом по отношению к своим
решениям. Я не скажу, даже не часто, в большинстве случаев. В большинстве случаев мы говорим, выдаем, желаем...
То есть у тебя была поддержка вот верующих?
Да, ну, как бы да. У меня была, ну, моя самая главная поддержка, это мой наставник, который мне говорил, все получится. И очень, да, вот декан, наш декан Санкт-Петербургского христианского университета, московского филиала, он поддерживает меня в учении, когда я начинаю хромать. Угу. Давай, давай, все получится. В общем так. А, ну, какие вопросы у меня были? Ну, главный вопрос, зачем ты пошел учиться? Но для чего я пошел учиться, я сразу сделал для себя вывод. Я хочу узнать Бога. Я хочу познать Бога, вот того, кто создал меня. Для чего я вообще здесь, на этой земле? Какой мой смысл жизни? Вот просто прожить 80 лет и все, и уйти в вечность? Меня это не устраивает. Вот, честно, не устраивает. Я хочу иметь какой-то, ну, понять, ты кто твор... тот, кто сотворил меня. Но и сейчас, вот уже, правда, на третьем курсе, да, я прихожу к неким таким практическим вопросам, а где я могу применить эти знания? И мы вот в этом году в молодежном служении ввели такое, как бы такие встречи, назвали мы их «Систематика», ну, понятно, кто придумал, в общем, и, ну, даем такие более систематические знания для молодежи. Тоже интересно. Вот молодежь, у нас одна девочка есть очень такая умная, грамотная, я считаю, интеллектуальной, начитанная, и мы делали до этого встречи такие развлекательные. Я смотрю, она на одной встрече ее нет, на второй встрече ее нет. Я говорю, ну, Вероника, а в чем дела-то, почему у тебя нет? Она говорит, мне не хватает, ну, вот, научных знаний. И когда мы внесли научное здание, знание, вот последняя наша встреча, доказательство Бога, я смотрю, она же прям, ну, от счастья чуть ли там расцвела, да, вот так скажем. То есть людям, молодым людям, если раньше мы выезжали, да, в 90-е года, проповедники такие, лидеры выезжали на харизме, сейчас харизмы мало. Я даже, вот идя в вот эту церковь, да, харизматичный пастор у нас, но он мне еще своей грамотностью взял, своим образованием, то, что он мне может дать то, чего я не знаю. Это очень важно.
Анатолий спрашивает, а у нас агностику проходит? У нас проходит апологетику, которая отвечает на вопросы агностики.
Хорошо ты сформулировал.
Вполне. Важный вопрос и, наверное, сложный вопрос для тебя. С какими искушениями ты столкнулся, когда начал учиться? Ты ведь согласен, что много мудрости, много печали? Может, тогда вообще лучше без знаний руководствовать жизнью одной верой?
Ой, я, ну, с искушениями столкнулся, ну, здесь искушения.
Ведь ты сталкиваешься со знаниями, которые, в общем-то, являются вызовом часто твоей веры, в то, тому, во что ты верил, да? Тут либо ты это, ну, соответственно, проходишь и преобразуешь, трансформируешься, либо ты ломаешься.
Ну, не знаю, где ты видел, пальма, как на урагане стоит, то есть она начинает гнуться, да, то есть они переламываются, и я, наверное, стал таким более гибким. Если раньше какие-то ветры учения меня сбивали, и я кричал, где же истина, дайте мне истину, то сейчас я стал более такой гибкий, то есть я, да, могу под этим учением прогнуться, но все равно те системные знания, которые вложены в меня, да,
Под давлением, ты имеешь в виду, не прогибаясь под учением, под давлением,
под давлением чего-то, каких-то искушений, каких-то новых веяний, учений, допустим, то ты потом все равно становишься на место и идешь дальше. А и что? Ну, да, наверное, так.
Джон Дьюи говорил, что главная цель обучения — научить думать, а не научить думать каким-то особым образом. Лучше развивать свой собственный разум и учиться думать самим, чем загружать в свою память множество мыслей других людей. Ну, этим, собственно, мне кажется...
Платон. Прям, ну, по Платону.
Вот. Да.
Что говорит Платон? Говорит, ну, мы, да, истинный философ, он не ограничивается мнениями других. Ему нужно собрать мнение всех других и сформировать какое-то свое личное знание. То есть я как бы думаю, что, ну, все равно наше мнение, наши знания, они сформированы через другие мнения, через другие знания. Но мы отсеиваем, просеиваем и выбираем для себя, ну, что-то такое правильное, нужное для
нас. Вот, наконец-то вопрос, которого я ждал. Евгений спрашивает. Иванцов. А сколько процентов людей после обучения в этих библейских вузах остаются христианами, которые не ушли от Бога?
Я пока не знаю, кто ушел от Бога. Вот не знаю таких людей. Но мне кажется, мне кажется, это наоборот дает некое такое более твердое основание, более твердую почву. Опять же, здесь надо понимать, что вот, допустим, в нашем вузе берут после 3 лет после уверования. Угу. Если после года уверования ты пойдешь, ну, даже не после года, год, допустим, ты будешь где-то в церкви, тебя научат каким-то доктринам, и ты придешь, да, в высшее учебное заведение, там, конечно, может пошатнуться очень сильно, чему тебя учили, тебе вот здесь вот перелом такой будет внутри тебя.
Ну, я вообще считаю, что каждому студенту богословского вуза, у него должен быть пастор и душепопечитель, с которым он будет решать сложные вопросы своей веры. Это нужно любому верующему, но вот студенту богословского вуза 100% нужно.
Часто
преподаватель становится твоим душепопечителем, и часто преподаватель помогает тебе преодолевать те кризисы, которые могут быть во время учебы. Кризис — это не что-то плохое. Вообще в греческой философии кризис означал точку в развитии, когда ты должен измениться. Вот кризис — это возможность измениться, а не упасть. А у нас все время, так от вопроса атеиста можно потерять веру, да? То есть вот на который ты не ответишь. Нет, наоборот, этот вопрос тебя заставляет копаться и сказать, я сейчас не могу дать этот ответ, но я постараюсь найти его.
Да, вот, кстати, не надо делать из себя всезнайку, потому что вот опять же знаю одну девочку, которая задавала вопросы, и ей давали какие-то ответы, но нелогические, скажем так. Mm-hmm. И она ушла из церкви, приткнувшись, на об этом. Просто иногда нужно сказать, слушай, я не знаю ответа на этот вопрос. Mm-hmm. Ну давай или вместе поищем, или давай... Ну,
будем думать,
как-то вместе придем к ответу. Mm-hmm. Вот это всезнайство, оно к чему я считаю.
Согласен. Как ты вообще изменился в результате учебы? Какие ты книги читал до учебы? Какие книги читаешь сейчас? Как поменялись твои интересы?
Как я изменился? Я уже сказал, что я стал более гибким, в отношении веры. То есть у меня есть свои доктрины, и я от них не отвернусь. Как это сформулировался, доктрина. Угу. Хотя вот сейчас я очень сильно ломаю голову над доктриной спасения. Угу. У меня вот отлично. Это обожение, я никак не могу вместить в лютеранское, теологию, вот этот момент обожения. Я прям ищу уже, наверное, месяца полтора, с кем-то беседую, где-то ищу, где-то копаю. Для чего тогда обожение? Тогда оно не нужно. Это другой вопрос. Я начал смотреть более шире. Угу. Если раньше я как бы так смотрел, вот тебе путь, иди по нему, то я могу, с одной стороны, он стал шире, а с другой стороны, он стал уже.
Угу.
Вот это тоже...
То есть ты отсеял ненужное, да?
Да, я отсеял ненужное. Я держусь, вот этого как бы узкого пути в истинах. Но при этом я готов его расширить. И я расширяю, но все равно в этот узкий путь иногда приходится что-то иногда закладывать, иногда вытащить оттуда, разобрать его иногда приходится. Систематика. Угу. Опять же, систематика помогает вот это все сложить
по полочкам. Я чувствую, тебя от молодежи достанется сегодня. За обилие использованного слова систематики.
Моя любовь.
Да, вопрос тоже от слушателя. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Это к тому, что Писание как раз и нужно для того, чтобы учиться, и работать над собой. Нужно понимать, для чего ты идешь учиться, утвердиться в знаниях, в силе Господа или определиться с Господом или нет. Я совершенно согласен.
Да, тоже согласен.
И я думаю, что высшее богословское учебное заведение, оно помогает с этим. А не мешает, как есть такая установка. Да.
Не переживайте, всегда найдутся люди, которые вас смирят. Я один раз лез в беседу с западными богословами. Я так немного к восточному склоняюсь. Угу. И вот я влез в беседу, где были одни западники. Вот там меня, конечно, разбомбили по полной.
Разделали по дороге.
Я сказал, Господи, больше не буду лезть в какие-то такие вот дискуссии.
А что вообще дает верующим учебу в богословском вузе? Ты же, опять же, сталкиваешься с разными точками зрения. Западное, восточное богословие, апологетика, например, есть философия религии, например, довольно сложные. теология культуры, которые я преподаю.
Вот я даже не представляю.
Да, теология культуры — это очень сложно, потому что в теологии культуры как раз мы рассматриваем вообще, из чего, скажем, из чего состоит культура, да, как разные культурные традиции влияют на формирование религиозной традиции, как религиозная традиция вписывается или, наоборот, ломает культурную
традицию.
Сделай
день открытых дверей для меня.
Специально поговорим, да. Может, лучше не знать об этом? Твоя вера окрепла в результате учебы?
Вера окрепла в результате учебы. Ну да.
Почему? Как? Просто доводы приведи.
Мои доводы, наверное, все-таки будут так к Богу, да, к богословским, может быть. Потому что все равно учеба — это некий, как вот все Писание богодухновенно. Но чтобы вытащить оттуда, да, вот эти золотые жемчужины, это нужно очень много времени потратить. Многие люди до нас, они вытащили уже эти жемчужины. Эти откровения, они готовы. И мы можем взять оттуда эти жемчужины. Чем она окрепла? Потому что, ну, я стал, да, опять же вернусь более шире, смотреть на веру. Если у меня раньше был момент спасения именно так и никак иначе, а вы все остальные идете в ад, то теперь я смотрю на спасение совсем по-другому. Я вижу, что и те, да, придут к Господу, но каждый своим путем. Вот, наверное, к чему я пришел, вот что у каждого свой путь. У каждого свой путь в познании Бога, у каждого свой путь к спасению. Но, опять же, нужно держаться. Вот идите учиться. Почему? Потому что вам это даст некие доктрины. Вот пять Вселенских соборов, да, это моя тоже любимая одна такая тема, которую я изучал, нас учили, я изучал после. Это же так доктринально круто. Это же так надо было сформулировать, да, вот это таинство Троицы.
Ну, Анастасия написала: «Добрый день, бывает такое, что вы не согласны с доктриной. Например, для меня самое большое несогласие было с тем, что Библия богодухновенна, а проповедь нет. Раньше считалось, что проповедь богодухновенна, что служитель вдохновляет Бог». Я просто маленькую ремарочку, Анастасия, я не знаю такой доктрины «богодухновенность проповеди». Вот, богодухновенность Библии, я еще понимаю. Что такое богодухновенность? Я с этим просто не сталкивался ни разу. Да,
это как в католицизме, по-моему, экскафедра такое.
Да, экскафедра, да, скафедра. То есть то, что говорит папа, то богодухновенно.
То, что говорит папа там, до 8 часов вечера, да, да, там, да, определенное, да, даже время.
Ну, есть определенной кафедры.
Да, с определенной кафедры, да, кафедры есть, то это есть истина, и даже с этим спорить нельзя. Угу. Но я как бы думаю, что все равно любая проповедь, она проходит через человека. Вот здесь мы с тобой об этом уже говорили. Да, я считаю тоже Писание богодухновенным, то есть истинным и безоговорочным. Да, там разные характеры людей, которые пишут Писание. Разные, да, какой-то там, ну, вот форма подачи. Если у пророков это строго, то у поэтические книги, они мягкие.
Ну, где-то, ну, да, много метафор.
Где-то, да,
это
много
с плачем. Специфика жанра, да.
Да, где-то с плачем, где-то со стонами, где-то с радостью. Но я считаю, как бы, все ли проповеди богодухновенные, ну, выберите.
Не, но проповедь — это все равно взгляд проповедника
на Писание, да.
Это разговор. Я все время говорю, проповедь — это разговор. Библия — это тоже разговор с нами Бога. Но мы воспринимаем, что Бог говорит к нам, да, и обличает нас. И проповедь также — это разговор проповедника с нами. И, ну, нужно
почему бы не отсеять? Вот, ну, да, не, да, просеять
проповедь. Нужно участвовать в этом разговоре, да. Да. Мне кажется, это очень-очень здорово. А вот посоветовал бы ты христианам учиться в богословских вузах, и почему?
Ой, прям всем бы не посоветовал. Ну, потому что не все, ну, как бы, есть химики, есть биологи, есть математики, есть богословы. Угу. Вот, то есть прям всем бежать сейчас и в богословские университеты, ну, зачем?
Всех и не примут.
Да, ну,
это уж на то пошло.
Я такой, видите, какую рекламу богословским университетом, а вы, да, ты, да. Ладно, ну, я бы всем не советовал, но попробовать стоит. Вот, допустим, у нас в университете каждый январь есть такой день, открытая сессия. То есть вы ничего не оплачивайте, просто приезжайте.
Да, попробуйте, учите. Посмотрите.
Да, да, просто посмотрите, посидите. Да. Почему бы не попробовать? Надо пробовать. Ребят, пробуйте. Если, ну, нет, ну, нет. Если да, то да, значит.
Время читать Библию. 2 Тимофея, 2 глава. С 1 стиха. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелей, то передавай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящему земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Вот, собственно, нам Священное Писание говорит о том, что церковь, и мы приходим к Богу, и мы уже поступаем в богословскую школу. Да. Мы уже начинаем учиться. И да. Более того, Бог хочет, чтобы мы научились учить других людей. Да. И поэтому, конечно же, не все становитесь богословами, но при этом углубляйте свою веру. И я, ну, мы не затронули вопрос, например, мешает ли интеллект духовному росту и так далее. Но мне кажется, это целая отдельная тема для следующего разговора. Большое спасибо, Жень, что сегодня пришел. Мне кажется, очень хороший разговор. И большое спасибо, друзья, что вы были с нами. До свидания. Да благословит вас Господь.